неизвестная планета с Андреем Мартыновым.
Добрый вечер. Приветствую всех, кто молод душой, телом, головой. У нас сегодня как раз такой гость. Я рад вам представить знаменитого летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, доктора физико-математических наук Георгия Михайловича Гречко. Георгий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Вадим Чернобров, знаменитый исследователь аномальных явлений, руководитель общественной организации «Космопоиск». Вадим, добрый вечер.
Также аналогично, добрый вечер.
На самом деле, пока мы ехали с Георгием Михайловичем, шли сюда на радио, несколько человек подошли к космонавту Гречко и спросили, а правда ли... Вот вчера была на ТВЦ большой фильм по итогам экспедиции, который мы сегодня будем обсуждать. Я сам убедился, что вот на протяжении 100 метров, пока мы прошли в здание того помещения, откуда вещает маяк, несколько человек с искренним интересом и уважением подошли к Георгию Михайловичу Гречко. И я очень рад, кстати, поздравить тех, у кого сегодня день рождения. Раз Георгий Михайлович Гречко демонстрирует уникальные способности советских космонавтов оставаться здоровым душой, телом и головой. Итак, мы начинаем. Мы начинаем информационный повод. У нас экспедиция, которая была организована Георгием Михайловичем. Он пригласил в нее Вадима Черноброва, и они поехали на полуостров Синай, где, как рассказывали знакомые Георгия Михайловича, были какие-то артефакты, напоминающие внешне не больше, не меньше, как летающую тарелку. Поэтому первый вопрос, Георгий Михайлович, вам. История вопросов. Зачем и почему вы поехали на полуостров Синай искать летающие тарелки?
Ну, я космонавт. И поскольку мы еще не можем летать в другие, так сказать, миры, то очень интересно найти следы тех, кто к нам или прилетает, или прилетал. И поэтому я участвовал в свое время в экспедициях по поиску Тунгусского метеорита, потому что была версия, что это космический корабль. Ну и когда я прочитал раньше мною уважаемого Захария Сечина, у него все-таки 8 или 10 книг.
Захарий Сечин, напомню, радиослушателям, знаменитый американский писатель, исследователь «Лестница в небеса», «12-я планета», наиболее известные книги здесь.
Да, вот когда я прочел очередную его книгу и увидел своими глазами снимок летающей тарелки на Синае, когда я прочитал, как он много раз пытался сесть рядом с этой тарелкой, чтобы ее пощупать, так сказать, убедиться, когда я прочитал, что там есть пещера, по которой как раз вот лестница там в небо, в этой пещере, и шли фараоны в бессмертие, и Гильгамеш искал эту пещеру там, якобы, и то мне уже вот только что 75 исполнилось, я подумал, а не пора ли мне тоже найти пещеру с выходом в бессмертие? И поэтому, но большим специалистом по пещерам как раз является Вадим Чернобров. И он писал, как войти в пещеру, чтобы потом из нее выйти. Ну, там я решил, что книжка книжкой, а сам Вадим, если примет участие в нашей экспедиции, то это будет уже действительно большой очень вклад. И вот я начал готовить эту экспедицию, причем по двум, даже по трем причинам. Первое. Он пишет, или тарелка, или натуральное образование. Значит, надо решить, или поставить точку в этом вопросе. Второе. Он пишет, что он много лет пытал, тарелка сидит 20 лет, он там 20 лет пытался около нее приземлиться на вертолете, и никогда ему не удавалось. И мне просто его жалко стало. И я ему написал, что организую экспедицию, приглашаю вас возглавить это, чтобы вы, наконец, выполнили свою мечту. Ну, а третье мне самому, конечно, было интересно. Вот три причины.
А Сечин не поехал с вами?
Сечин начал так себя вести, что я был сначала просто потрясен. Он он сразу отказался ехать и начал выдвигать всякие условия, чтобы помочь экспедиции. И если я соглашался на одни, скажем, он говорит, я не поеду, возьми двух моих. Я говорю, в вертолете 4 человека. Если я возьму двух ваших пожилых людей, я третий пожилой, а кто полезет в пещеру, а кто полезет по веревке в ход или спустится к ней, но я говорю, одного беру. Он говорит, ничего, я вам не помогу. Двоих беру. Тогда думал, говорит, тогда давайте мне 15 тысяч долларов.
Понятно. У нас в гостях Георгий Михайлович Гречко и Вадим Чернобров рассказывают о своей экспедиции на Синай. Сколько в итоге человек попали на Синай и как сама экспедиция проходила?
Практически нас было таких штыков трое, наверное, да? Ты, Валера Игнатов и я.
Но еще несколько человек сопровождающих.
Да, которые летопись, значит, писали с ТВЦ, группа телевизионщиков, которым я искренне благодарен, потому что вчера вот удалось посмотреть фильм. По-моему, они очень хороший фильм сделали.
Да, грамотно, конечно.
Так, приехали вы на Синай.
Ну, приехали на Синай, поскольку Сичин все время писал, что он не альпинист, и туда надо лететь на вертолете. Я тоже не альпинист, я турист, но уже в моем возрасте трудно лазить по веревке основной. И поэтому полгода я работал над тем, чтобы получить вертолет. Ну, казалось бы, там несколько сот километров, там ерунда. И вот и в посольство, и в представительство египетское, в конце концов, меня послали дальше в Министерство обороны, все время относили, попросили 30 тысяч, потом согласились на 15, а тут еще Сечин 15 тысяч долларов. В общем, пришлось нам ехать на джипах.
Так, Вадим.
Ну, есть я свидетель, как долго теребили местную египетскую сторону, и, в общем, по законам восточного гостеприимства они просто в принципе не могли отказать космонавту, ну, и просто уважаемому человеку, но и явно, вот это было видно с самого начала, не очень горели желанием нас там видеть. И, ну, надо сказать, вот не с теми, видимо, связались, и несмотря на то, что мы далеко не первые, кто пытался проникнуть в эту зону. Вот так вышло, что наша экспедиция во главе с Гречко оказалась первой, кому египетское правительство разрешило туда попасть. Ну, а дальше, что называется, было дело техники.
А техника тоже забавная. Это были джипы с такими полками, которых я, наверное, не видел вместо сидений. Такие полки, которых я лет 20 не видел. И поскольку нам пришлось там сотни километров проехать, то уже на теле не осталось живого места, на котором можно было бы еще сидеть там или лежать. А потом мне очень понравилась их вот система безопасности. Значит, на каждых 50 километрах вышка, крупнокалиберный пулемет и, значит, солдаты. Надо пропуск показать. Пропуск — это была такая грязная бумажка, на которой что-то было написано, обрывок. Этого было достаточно. И мы туда, значит, проезжали. Ну вот пока они не остановились, сказали, дальше минное поле, и мы не поедем.
И все, на этом экспедиция закончилась?
Ну, к этому все шло, и едва не возник бунт на корабле, так условно говоря, начали между собой проводники, охранники, представители Министерства информации там и прочие сопровождающие египтяне.
С УЗИ под рубашкой.
Да, вооруженные, к слову сказать, спорить, и едва дело не дошло до стрельбы, значит, и так можно было понять, что они ругаются, эти русские втравили нас в какую-то страшную историю, с которой мы живыми не выйдем, и мы отказываемся дальше ехать. Но вот с трудом, но удалось договориться о том, что они потерпят еще 15 минут.
Так. Ну, там мы сказали так, если вы не поедете, мы пойдем по этому минному полю, потому что мы летели тысячи километров, мы ехали сотни километров, и когда осталось, вот GPS было у Вадима, буквально там, ну, меньше километра, значит, надо остановиться и повернуть обратно. Но для русского человека это нереально.
Так.
И... Ну вот, дали 15 минут. За эти 15 минут, слава богу, уж за такое короткое время можем добраться, во-первых, до точки, а во-вторых, найти точку с помощью GPS. Это несложно было сделать. Мы это сделали. Нашли место, предполагаемое место, где это все должно быть. Действительно, рельеф, характерные черты горы, окружающего лошадства, все совпадает с тем, что было на фотоснимках Сичина. Но вот, как говорил Георгий Михайлович, там не хватало, на месте не хватало только одного. Это большой, белой, летающей тарелки, ну или хотя бы просто дискообразного объекта. То есть мы были в той точке, где сидит этот объект, но самого объекта вроде бы как незаметно.
Георгий Михайлович, и что вы
подумали? А Вадим нашел. Оказалось, что это натуральное образование, такие, ну, какая-то белая почва, не знаю, песчаник там или... и такой блин очень большой, 26 метров один замерил один, сверху поменьше такой же блин с космос, из вертолета. Это можно было, особенно при большом желании, выдать за тарелку. Так что тарелку мы нашли. У меня была мечта потрогать тарелку руками, но мы потрогали ногами.
В следующий раз. У нас в гостях Георгий Гречко, Вадим Чернобров, рассказывает об экспедиции на Синай. Потом у нас будет возможность задать и Георгию Михайловичу, и Вадиму вопросы со всякими аномальными явлениями через пейджер. 961-33-21, абонент «Маяк». Чуть позже будет включен телефон прямого эфира. Итак, Георгий Михайлович, это чувство глубокого разочарования?
Нет, понимаете, в науке положительный или отрицательный результат, неважно, нужен точный, окончательный, неоспоримый. И сам даже Сечин писал, что касается, что это может быть тарелка, а может быть натуральное образование обычной породы, просто случайно, значит, в результате там каких-то образований, похоже на тарелку. И мы так и показали. Да, это вот натуральное образование, которое очень даже похоже на тарелку. Ну, у него там эта тарелка с башенкой очень красивая. Башенки на самом деле не было. Я принес камень.
На фото Сечина то, что было, да?
Да. Я принес камень, поставил в середину. И сказал, вот теперь уже совсем летающая тарелка. Но когда мы туда ехали, то, что это летающая тарелка или скала просто такая красивая, мы понимали, что и то, и другое. Хотелось, конечно, тарелку. Но меня другое не стало. Пещера, ведущая в бессмертие. А пещеру охраняет там гигантский каменный там, значит, фигура какая-то с мечом.
Это уже по Сечину?
Это все Сечин сфотографировал. Так он расшифровал свои снимки.
Так, Вадим.
И якобы это все в одном месте. И буквально на соседних вершинах, там пешком 2 минуты ходьбы. И, соответственно, раз нашли летающую тарелку, в кавычках, конечно, летающую тарелку, ну, слоистое образование из горных пород, покрытое алебастром, что алебастр и придавал белый цвет этому образованию, то есть отсюда и то, что оно похоже на белое дискообразное образование.
Я убежден, что если немножко подретушировать и чуть-чуть подрисовать, получается замечательная тарелка. Ну, по-моему, Сечин не выдержал. Так ему хотелось об этом написать. Он же как говорит, 20 лет я терпел, чтобы точно узнать, но сесть не удалось. И, наконец, я публикую этот сенсационный снимок. Мне кажется, 20 лет он был честным, а потом не выдержал.
Может быть и так, но мы в деталях каких-то спорим. И конечно. Вот мое мнение такое, что, скорее всего, он сам не ретушировал, а ретушировал специальный ретушер тогда, в 70-е годы, это было обязательно условие в любой типографии. Но, возможно, Сечин просто забыл, что снимок был ретуширован. А спустя 20 лет, вот, что называется, воображение у него дорисовало оставшееся.
А пещера? Пещера на месте оказалась?
Пещеру нашел Вадим.
Ну, во-первых, мы искали пещеру по фотографиям Сечина. То есть там, где должны быть входы в пещеру, там что-то, ну, с большой-большой натяжкой, можно сказать, что там обвалились. Были входы, если и были, то они обвалились.
Валера Игнатов увидел, ну, так, диаметром 3 примерно метра, как бы вход в пещеру. И, как и говорит Вадим, она обвалилась, вход был в результате там 2 метра, даже от грозы не спрячешься. А пещера Сечина, это, я уж не знаю, там 0,5 километра, как минимум 12 ступеней лестница в небо.
Такое бывает, в принципе, что пещера обваливается, и, кстати говоря, грунты, которые там, это песчаные суглинки, они к этому располагают. Странно, что вообще в этом грунте существовала когда-то пещера, И вот понимая, что если она есть, если ее остатки где-то сохранились там в горе, возможно, что, что ветер, вода и время сделали свое дело, и в таких случаях бывает, что появляется отверстие сверху в пустоты. То есть надо было искать промойны или вентиляционные отверстия, как некоторые историки пишут. И вот мы их искали, и буквально едва сами не провалились.
Вот Вадим нашел.
Небольшое отверстие, одно готовое, где-то 40 сантиметров в диаметре. И мы его пытались раскопать. Рядом еще одно вмятина, но мы его оставили на закуску, что называется, может быть, до лучших времен. Раскапывали только вот то первое. Ну, хотели опустить туда видеокамеру. Ну, во-первых, времени не хватило, во-вторых, немножко все-таки грунт слабоват для этого, то есть мы опасались обвала. Поэтому ограничились таким визуальным раскопом и осмотром этого места.
То есть пещера какая-то там есть?
Абсолютно точно, внутри есть пустота. То есть иначе бы вода не промыла туда промойну. То есть, иными словами, наличие промойны есть хоть и недостаточное, но необходимое условие для того, чтобы вода куда-то по этой промойне должна попадать. То есть не просто в грунт впитываться, а в большую пустоту падать. То есть, иными словами, в наличие большой пустоты в этой горе конкретно, я убежден на 100%. Но пещера ли это Сечина, это вопрос.
Нет, вот тут я убежден, что это не пещера Сечина. Пещера Сечина, вот как она нарисована в книге, и как она описана, и как вот она есть в одной из гробниц в Египте, это в скале, очень длинное, мощное сооружение, там 12 врат должно быть, у каждой там его встречали. Вот такой пещеры там быть не может, потому что, правильно сказал Вадим, слабый грунт. И вот таких сооружений, так сказать, солидных там быть не может. Но то, что нашли пещеру Несечина, это точно.
Наш пейджер 961-33-21, абонент «Маяк». Вопросы космонавту Гречко и Вадиму Черноброву уже приходят. Дважды герой Советского Союза, да? Неоднократно бывавший в космосе. И летающие тарелки, Георгий Михайлович. Я видел энтузиазм людей, которые встречали нас на улице, да? Вам верят и доверяют.
Я не обманываю никогда.
Это вера, это желание или что-то вы видели во время полета в космос?
Ну, я бы, наверное, не стал космонавтом, если бы не мечтал еще с юношества, когда я задумал идти в ракетостроители, чтобы строить космические ракеты. Конечно, хотелось найти Аэлиту, Тускуба, значит, пришельцев и так далее. Поэтому сейчас вот доказать, что пришельцы существуют, или не существует, нельзя. Ни то, ни другую точку зрения нельзя обосновать научно. Поэтому здесь надо или верить, или не верить. Ну что, я космонавт, буду не верить, что существуют инопланетяне, зачем тогда стал космонавтом? Я верю, что они существуют. И пытаюсь проверить какие-то артефакты, о которых вот Сечин и Эрих фон Деникин говорят, это следы пришельцев. Если у меня есть возможность, если есть такие люди, как Чернобров, мы идем и проверяем и честно говорим людям, есть или нет.
В вашей международной корпорации космонавтов-астронавтов, людей, которые разделяют ваши точки зрения и подходы к этим явлениям, много?
Вы знаете, мы серьезные люди, и таких вещей, вообще говоря, не обсуждали. Единственное, у меня был разговор с Олдриным, это человек, который вслед, значит, за Армстронгом первый ступил на Луну. Причем это правда. Я готов голову свою отдать за то, что...
Георгий Михайлович, опережает мой вопрос и вопрос нашего дискуссии.
Они там были. И вот я стал рассказывать Олдрину все, что говорят у нас о их приземлении. Первое, я ему сказал, когда вы приземлялись, вы посмотрели в иллюминатор и сказали, а они уже здесь. То есть там уже сидели там какие-то пришельцы. Он говорит, да нет, мы сказали, мы уже здесь. Хорошо, говорю. Значит, тогда, значит, сознавайся, что там не то какие-то, значит, шары катались огненные, которые с вами говорили на английском языке, не то это были ангелы. Он так посмотрел на меня и отошел на шар. И потом я говорю, ну, а теперь вот самое главное, сознавайся, ведь у вас была поломка, которая не позволяла вам вернуться на землю. И если бы не шел наш русский Порфирий Иванов, это известная личность, он всегда круглый год ходил в таких семейных трусах, голый, он подошел, исправил, значит, неисправность, и только благодаря ему вы вернулись на землю. Тут он еще шаг отступил. А поскольку мы знакомы, я говорю, Бас, я знаю, что этого не было. Но когда я людям говорю, что этого не было, они говорят, ты там не был, как ты можешь говорить? Я должен сказать, что вот я с тобой стоял один на один, и ты все это отрицал.
У нас в гостях Георгий Михайлович Гречко, Вадим Чернобров. Через пару минут мы вернемся в студию. Наш пейджер 961-3321. Продолжим разговор о всяких летающих тарелках, аномалиях, мегалитах в том числе.
Неизвестная планета с Андреем Мартыновым.
Добрый вечер еще раз. У нас в гостях летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко. Георгий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Вадим Чернобров, руководитель космопоиска. Недавно они вернулись из замечательной экспедиции в Египет на полуостров Синай, где пытались подтвердить или опровергнуть гипотезу известного американского писателя Захария Ситчина о том, что там сидит какая-то летающая тарелка. Тарелки там не оказалось. Пещеры нашлись вроде бы. Вадим Чернобров и Георгий Михайлович Гречко готовы поделиться своими дальнейшими планами. Георгий Михайлович, я знаю, что вы последние лет, наверное, сколько, 15 активно ездите, да, по всему свету в поисках каких-то непонятностей, так или иначе, то ли связанных, то ли не связанных с палеоконтактами, с контактами с внеземными цивилизациями.
Знаете, вот раньше меня мегалитические сооружения, которые в древности были сооружены несколько тысяч лет назад, они меня как-то особо не интересовали. Ну, мало ли там, что было в древности. Но когда я узнал, что некоторые из них привязаны к астрономическим точкам на горизонте, то есть или зимнее солнцестояние, как Нью-Гринч, или, значит, весеннее равноденствие, вот тут я как астроном, потому что я рассчитывал полеты к Венере, к Марсу, и там надо знать звезды, надо строить траектории. Меня это сразу заинтересовало. А до этого я даже и пирамидами не интересовался. Но когда узнал, что они привязаны, я постарался прочесть, у меня очень много книг на эту тему, потом поехать посмотреть, а если можно, проверить. И вот, скажем, один из последних моих визитов был на Мальту, где Эрих фон Денеке написывал, что вот там есть сооружение, но оно не симметрично относительно точки, значит, весеннего равноденствия. И вот если сместить, сделать симметричной, то вот разница в углах, это как раз определяет дату из-за того, что у оси Земли есть прецессия. Я проверил. Эрих фон Деникен проверку выдержал, а вот Сичин нет.
Ну, а Вадим?
Много у нас проходит экспедиций, в первую очередь по России и странам СНГ. Вот буквально два дня назад вернулась группа с мегалитического сооружения в Камяне. Это Белоруссия. Это единственный мегалит, древний мегалит, который занесен в энциклопедию Беларуси. И должен сказать, что это действительно, хотя и менее величественно, чем Стоунхендж и многие другие западные мегалиты, но, тем не менее, все-таки удивительное сооружение, которое еще требует своего исследователя и картографа. Я думаю, что в ближайшее время этим займемся.
Есть ли что-то общее у этих непонятных мегалитических сооружений, которые разбросаны по всему миру? Главное, это привязка к астрономии, Георгий Павлович?
Ну, для меня, да, что очень многие из них, ну, казалось бы, вот говорят, что на Мальте этот из гигантских многотонных камней строила великанша, беременная для своего сына. Но спрашивается, а какое ей тогда дело, где там находится точка зимнего солнцестояния или равноденствия? Зачем строить дом? Вот, я не знаю, наверное, многие сейчас строят дачи, они же не обращают внимания на эти астрономические вещи. А вот зачем-то это было связано с астрономией, начинается уже думать, что это, может быть, инопланетяне делали, потому что те же пирамиды, там, если посчитать 20 лет по Геродоту, получается, каждый такой блок весом там тонну ставили в течение там одной минуты с точностью там очень высокой, так якобы там нож не пролезет. Но это нереально. Это даже сейчас невозможно с нашей строительной техникой с такой скоростью возводить такие сооружения. И поэтому это как-то сразу связывалось с пришельцами. И я этим заинтересовался.
У нас в гостях доктор физико-математических наук Георгий Гречко и выпускник Московского авиационного института Вадим Чернобров. При этом вы часто ссылаетесь на Захария Ситчин, непрофессиональный, насколько я понимаю, математик, Эрих фон Деникин, востоковед. Еще, почему литературная основа ваших изысканий на первый взгляд выходит на... Первое, что бросается в глаза.
Ну, я оговорюсь специально, поскольку написал за свою жизнь много энциклопедических изданий, мы, и я, и Георгий Михайлович, и наши коллеги ссылаемся на разные источники. Ну, тут мы не виноваты, что Захария Сечин – это наиболее, может быть, нашумевшая такая величина, хотя на самом деле он занимался этим, во-первых, не первый, а во-вторых, далеко не единственный. И среди родоначальников этого направления я бы в первую очередь выделил Александра Петровича Казанцева.
Безусловно, безусловно.
Которому, кстати говоря, вот через несколько дней, 2 сентября, ему отмечается ровно 100 лет. Он первый в мире палеофолог и начал эти исследования еще в 1945 году. И, кстати говоря, всех радиослушателей мы приглашаем 3 сентября. Будут научные чтения, вход свободный. На Рязанском проспекте, дом 3. И мы приглашаем, вы много узнаете об этом человеке, который, на мой взгляд, заслуживает звания, может быть, такого условного Леонардо 20 века, потому что он был талантлив во многих областях.
Во всяком случае, если бы не Казанцев, я бы, скорее всего, космонавтом бы не стал и мегалитическими сооружениями не интересовался бы летающими тарелками. Но когда я прочел его рассказ, это, по-моему, 47-й, где-то там год, «Взрыв», где он показал некие аргументы, связанные с тем, что Тунгусский, так называемый метеорит, мог бы быть космическим кораблем пришельцев, который взорвался при посадке, вот я себе тогда сказал, мне было, я юноша был, что я туда приду и буду искать следы, а лучше, если кусок корабля. И прошло там лет 15, и мы туда пришли, искали, и нам помогал наш академик Королёв, главный конструктор наших всех вот ракетных первых и космических систем. Вот, а все это потому, что Казанцев опубликовал рассказ «Взрыв».
А Королёв помогал, а не запрещал, наоборот, ваши изыскания боковые такие?
Ну, Королёв, он же был таким же мечтателем, преданным космонавтике, ракетам. Как он мог мешать, когда, может быть, там лежит кусок корабля? Но только он помог, помогать нам особо не мог. Он нам выделил по несколько сухих пайков офицерских и туда послал с нами двух солдат, договорился с военными, с рациями, чтобы мы там не пропали. Но еще нам повезло, он нам дал вертолет. А вертолет впервые там был вот с нашей экспедицией. И когда я оттуда ему передавал, что мы прошли столько километров, столько-то взяли образцов, столько-то там из болота, куда якобы булькнул там, значит, этот корабль, взяли проб, он вежливо меня послушал, он сказал, кусок корабля нашли? Я говорю, нет.
У нас телефон прямого эфира 540-67-98, пейджер 961-33-21. Георгий Гречко, Вадим Чернобров. Вадим, ты был и на Тунгуске, насколько я помню? И на месте падения
других
самый известный Витимский метеорит,
комета. Да, это Тунгусский, это самое удивительное событие 20 века. Вот, на мой взгляд, самое удивительное событие, начинающееся 21-го, это, конечно, Витимский метеорит. Ну, Витимское космическое тело, родной брат Тунгусского. И вот, к счастью, я был и там, и могу сравнивать. К счастью, мы прибыли на Витимский метеорит относительно вовремя, то есть практически сразу же, и, может быть, благодаря этому нашли вот то, что просто физически не могли найти исследователи на Тунгуске, потому что прибыли туда кто спустя 19 лет, кто спустя полвека и больше. Я первый раз там побывал в середине 90-х, то есть какие могут быть тогда вообще следы?
Ты же пробовал на вкус воду из этого самого небесного тела.
Да, нам пришлось не то что любопытство ради, просто потому что гигантский вывал, чуть меньше, чем на Тунгуске, горькая вода, горький осадок, оставшийся после взрыва, и хочешь не хочешь, а надо пить просто потому, что другой воды не было. Мы взяли пробы, вот привезли в Москву, в Новосибирский академгородок, и в конце концов выяснилось, что действительно космическое вещество там есть. Обнаружили слаборадиоактивные изотопы, которые на Земле не встречаются, следовательно, это из космоса. Обнаружили большое количество льда, то есть так и тянет сказать, что это ядро кометы. Но вот окончательный вердикт все еще под вопросом, потому что, среди прочего, много вопросов мы нашли, и в частности, в этом льде оказалось большое количество трития. Такое количество может быть только в рубашках охлаждения наших ядерных реакторов. Откуда ядерный реактор, условно, конечно, в кавычках, на комете, мы не знаем, и может ли третий появиться там другим способом, тоже не знаем. То есть мы много чего не знаем, поэтому я уверен, что экспедиции и на Витим, и на Тунгуску продолжатся и наверняка еще не один год.
Георгий Михайлович, что сейчас происходит на МКС? Зачем вот наши американцы, ну, в основном, да, и многие-многие другие иностранцы летают? Что там за эксперименты? Не секретная часть.
Ну вот, на больную мозоль наступили. Понимаете, дело в том, что я летал на трех разных орбитальных станциях. Салют-4, Салют-6, Салют-7. Они действительно разные, хоть похожи по названию. И я стал противником орбитальных станций. Чем больше блоков, тем меньше эффективность этих станций. Почему? Потому что для того, чтобы прибор работал, их надо сориентировать. И вот, скажем, когда одноблочный салют, там, скажем, 100 приборов. Но на одной плоскости по одной оси стоят 10. Значит, когда ты делаешь эксперименты с 10, 90 ориентированы не туда и не работают. А если блоков 10... Значит, уже из 1000 приборов работают только 10. Поэтому...
Альтернатива?
Альтернатива есть. Это, правда, я об этом говорил еще в 78-м году после полета, значит, на Салюте-6, главному конструктору сказал, а вот лет через 15 полетел Хаббл. Так вот, этот Хаббл, который, ну, 50 раз, наверное, дешевле нашей орбитальной станции... Он сделал в 1000 раз больше колоссальнейших астрономических, астрофизических открытий, чем все наши орбитальные станции за все время своего существования. То есть должны быть объекты наши для изучения космоса, Земли, автоматические, автономные, то есть каждый объект для исследования одного какого-то объекта, или астрономии, или Земли, или, значит, атмосфере, то есть специализированные и приспособленные к тому, чтобы человек их ремонтировал. Почему? Потому что это оптимальное сочетание человека и машины. Машина в автомате работает лучше, чем человек там будет пить, ходить, значит, ее раскачивать. А вот когда она сломается, нет таких автоматов, которые бы могли починить. И если предусмотреть, что человек починит, а это было сделано на Хаббле, то вот несколько, уже 4, по-моему, были экспедиции, когда Хаббл ломался, прилетали астронавты, его восстанавливали. Ну, научная ценность, полученная с маленького Хаббла, и ценность вот данных научных, полученных с орбитальной станции, несопоставима в пользу Хаббла.
Ну, что-то с точки зрения, может быть, адаптация организма. механизм к невесомости, подготовки к межпланетным полетам?
Да, конечно. Но тогда не надо городить десяток блоков, соединять. Достаточно одного-двух для исследования, конечно, человека в космосе. И более того, я считаю, что сейчас вот нужно уже делать... Ведь наши, в наших вот и в международных станциях самые лучшие жилые отсеки – это русские. И хотя и американцы говорили, что мы не будем приглашать вначале на МКС русских, не обошлись они без наших жилых, ну и других отсеков. Вот. Так что я сейчас говорю, наоборот, нам не надо на эту, за эту станцию цепляться. Лучше быть первым на Луне, чем последним на этой станции. И поэтому я считаю, что нужно сейчас сделать жилой отсек для межпланетного полета. И опять без нас не обойдутся. Опять они кричат, не только американцы, китайцы кричат, они обойдутся без русских. А если мы сейчас сделаем жилой отсек с оранжереей для межпланетных полетов, как у нас есть жилой отсек для орбитальных, не обойдутся.
Сколько,
никуда они без нас не денутся.
По времени пройдет с момента нашей передачи до полета человека на Марс или на Луну? У американцев очередная лунная программа, да?
Значит, вот мы вчера разговаривали на эту тему с действительно потрясающим человеком, Чертог. Ему сейчас 93-94 года, и он еще с войны занимался ракетами. Еще война не кончилась, а он уже занимался ракетами. И вот мы сейчас говорили, и он сказал тоже, что и я считаю, и большинство, что вообще вопроса, когда лететь, нет. Все зависит только от финансирования. Дайте финансирование достаточное сегодня, через несколько лет полетим. Потому что все принципиальные вопросы решены. Последний вопрос у нас был, это невесомость. Туда-обратно, там 2-3 года лететь, во что человек превратится после 2-3 лет полета. Потому что кости могут превратиться, станут гибкими или хрупкими, сердце может выйти из строя, что ему придется всю остальную жизнь жить в космосе. Так вот, полеты наших космонавтов, а уже вот Крикалев налетал 800 суток в космосе, Поляков врач летал почти 1,5 года в космосе. Вот это вопрос решен, последний, принципиальный. Теперь только дело техники.
У нас в гостях Георгий Михайлович Гречко и Вадим Чернобров. Наш пейджер 961-3321, абонент «Маяк», телефон прямого эфира 540-67-98. Вот вопрос.
А можно я задам вопрос Вадиму?
Да.
Потому что он совсем недавно вернулся, он исследует вот эти круги на полях. А говорят, что это не просто круги, что там есть некая очень интересная информация. Чуть ли не ДНК человека воспроизводится. Кто воспроизводит ДНК человека на наших полях?
Вадим Чернобров.
Постоянные радиослушатели, наверное, помнят. Мы несколько, по крайней мере, одну передачу в этом году точно посвящали, в прошлом году. Это для меня, наверное, вопрос вопросов сейчас. И, возможно, наиболее актуальная тема для тех, кто ищет реальные следы, возможно, даже и внеземных цивилизаций. То, что это искусственные следы, не вызывает сомнений. А то, что это следы не наши, в общем, есть веские доводы. В этом году поступило уже 17 сигналов в этом сезоне о том, что то там, то сям у нас в стране появляются круги, в странах бывшего Советского Союза появляются. Но пока достоверно известно только о 2-3, не более, и то прошлогодние. Вот, и благодаря тому, что в этом году произошел некий такой обвал, отсутствие кругов, удалось доказать, что это явление носит, вот, казалось бы, это с точки зрения спортивного, что ли, поиска этих самых кругов, это полный провал, но с точки зрения науки, вот парадокс, казалось бы, это большая удача, да, потому что удалось подтвердить, что появление этих кругов носит очень четкие астрономические законы, периодичности, и раз в 4 года происходит вот такой вот провал исчезновения этих кругов.
В Краснодарском крае ты же, по-моему, уже добивался повторяемости этого события и приезжал на место накануне появления кругов на полях.
Да, мы уже, подчеркиваю, не на основе какой-то экстрасенсорики или иных предсказаний, а только на основе анализа предыдущих тенденций, то есть статистики за прошлые года, нам удалось доказать, на практике доказать, что мы можем рассчитывать время и место появления круга, время с точностью до минуты, это всегда приходится на астрономическую полночь, а место, вот последняя удача с точностью до 8 километров. Это, конечно, слишком много для того, чтобы заснять на видеокамеру, но достаточно, чтобы видеть визуально с вышки, с возвышенности. И вдруг вот в этом году вот такой неожиданный для нас, а теперь мы уже знаем про эту закономерность, теперь-то мы уже уверены, что следующие три года, 97-й, 98-й, 99-й, будут опять...
2007-2008.
Да, конечно. Полны будут по количеству кругов, а еще через 4 года наступит провал. Вот наша задача за последующее трехлетие обнаружить уже достаточно точно, идентифицировать источник, откуда идет, возможно, если это откуда-то идет, вот это самое излучение, которое и приводит к возникновению этого удивительного.
Так информацию, вот эти изображения на полях, они несут, как спрашивал Георгий Михайлович?
Безусловно, если это, конечно, не шутки каких-нибудь детей, тинейджеров на планете номер там, X, такое же тоже нельзя исключать. Мы, может, слишком серьезно к этому относимся, кто-то над нами забавляется. Я лишь могу сказать, что забавы наших людей, которые хотят подделать, поиздеваться, посмеяться, мы легко идентифицируем, то есть никаких проблем здесь нет, проблемы только... в том, чтобы понять, откуда появляются те круги, которые мы никак не можем понять, технологии их производства.
Ну, вот в прошлом году вы же видели технологию, как круги образуются?
Да, мы видели прямо на наших глазах, правда.
Напомни, как это выглядит.
Это на расстоянии 8 километров, только и оговорку специально сделаю. Мы видели, как в условленный час, сначала слышали, как взбунтовались, взбеленились все собаки в округе. То есть для них произошло что-то, что резко их вывело из себя. Обратили внимание собаки, которые недалеко от нас охраняли небольшое учреждение, они все лаяли на небо. Вот как раз в том направлении, где чуть позже... В час 24, это началось в час 15 ночи, а в час 24 вдруг мы видели, что с поля вверх поднимается какой-то пульсирующий белый источник света.
Что-то вроде шаровой молнии?
Что-то да, с большой натяжкой, потому что шаровая молния обычно не пульсирует, а это пульсирующий источник, который кружился, так, туда-сюда хаотично двигался над полем, потом поднялся вверх и пропал. Все это заняло 3 минуты. А на следующий день мы с местной нашей активисткой Жанной сели на ее самолет. И по указанному нам азимуту полетели.
Маленький какой-нибудь.
Да, маленький Як-18. Mm-hmm. И вот благодаря этой самой пилотессе Жанне, буквально через там, секунды полета, это рядом с нашим лагерем, наткнулись сначала на один круг на поле, а через несколько секунд на второй. То есть оба круга были рядом. Еще через несколько дней нам местные жители показали еще два круга. Ну, то есть, прошлый год был, конечно, в этом смысле...
Георгий Михайлович, вам вопрос как доктору физмат-наук. Какие-нибудь соображения на счет этих кругов?
Я могу вслед за Ньютоном сказать, что гипотез я не измышляю. Я только иду... и исследую. Значит, но здесь у Вадима гораздо больше опыт исследования этих кругов. Меня заинтересовало одно сообщение, что якобы у научного астрономического астрофизического центра в Англии они послали, нарисовали круг, не круг только, а круги с научной информацией, вот типа той, что американцы запустили в космос на борту беспилотного корабля. И вот якобы через несколько дней пришел ответ, где те изобразили свой ответ, где то же самое, там и изображение как бы людей, и все. Вот, честно говоря, это было бы, конечно, потрясающе, но я не верю.
У нас в гостях Георгий Михайлович Гречко и Вадим Чернобров. Рассказали мы об экспедиции на Синай, летающей тарелке. Там
так называемой летающей тарелки
там не оказалось. Но мегалиты остаются неразгаданными, круги на полях остаются неразгаданными. И очень хорошую фразу в первой части передачи Георгий Михайлович сказал, что если бы он не верил в жизнь за пределами Земли, то он бы не стал космонавтом. Это к вопросу, к ответу людям, которые регулярно присылают нам наш пейджер вопросы. Вадим, ты сейчас был с Георгием Михайловичем на Синае, на летающей тарелке нет образования природное. Ты был на Арарате в поисках Ноева ковчега, тоже природное образование. Неразгаданными остаются круги и мегалиты. А вот эти поиски этих артефактов, у тебя такого чувства разочарования не накапливается?
Ли? Нисколько. Я к этому, может быть, так же, как и Гречка, отношусь, ну, философски или с научной точки зрения. Чем больше мы отсекаем шума, тем больше шансов, что в оставшемся конгломерате объеме информации останется то, что мы ищем.
Абсолютно согласен, абсолютно.
А то, что, по крайней мере, пусть 10% говорят оптимисты, пессимисты говорят 1%, да хоть 0,1% вот всей имеющейся информации об НЛО, об мегалитах, о других каких-то феноменах остается слишком пока заманчиво и неразгаданной, вот это для меня факт. И наша задача ухватиться за этот самый процент. Но если кто-то, мы или наши коллеги, не будут отсекать, не будут перерывать руду информации, не будут ездить по сигналам на тот же Синай, на тот же Арарат, ну тогда, наверное, это...
Будем смотреть телевизор.
Да, будем смотреть желтые передачи.
Георгий Михайлович, у нас полторы минутки, наушники попрошу вас надеть. Телефон 540-67-98. Лидия Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый Георгий Михайлович, будьте любезны, скажите, вы сами вот, вы так красиво, хорошо, замечательно говорили, всю передачу я слушала очень внимательно, а подскажите мне, пожалуйста, вы сами видели в своих полетах вот летающие тарелки или что-то в этом роде, или ваши друзья-космонавты, можно сказать?
Лидия Васильевна, спасибо вам большое. Минуту на...
Нет, не видел. И, насколько я знаю, космонавты другие тоже не видели, к сожалению. Но мы считаем, что они просто часто не летают, а прилетают. В частности, есть такая точка зрения, один раз в 3600 лет. Следующий раз в 2013 году, 23 декабря.
Это по какому календарю?
Это кончается календарь Майя, а он настолько точный, что без телескопов, без атомных часов его создать нельзя. Поэтому есть гипотеза, что им дали пришельцы, и поскольку он в этот день кончится, прилетят пришельцы и дадут продолжение.
13 декабря 2013-го.
Да.
До встречи...
23 декабря.
23 декабря 2013 года. Я просто напомню координаты. Вадим Чернобров, космопоиск.ру. В интернете там можете задавать вопросы, видеть отчеты об экспедициях, в том числе с Георгием Михайловичем Гречко. И все вопросы, которые вы нашим гостям пришлете, например, через сайт radiomayak.ru, либо neplaneta.ru, мы передадим их. Георгий Михайлович, Вадим, спасибо большое.
Спасибо вам.
Неизвестная планета. С Андреем Мартыновым.